Дорогие сестры и братья, я приветствую вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа и Бога Отца. И вы поняли уже из текста, который был зачитан сегодня, что мы будем снова размышлять о Евангелии. Потому что, как говорят, что суть Евангелия, она выражена вот в этом тексте Иоанна 3:16, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Почему я снова хочу говорить о Евангелии? Все, уже много говорили, много размышляли. Василий Григорьевич говорил, но и мы вот на неделе дома с Танюшкой в интернете нашли проповеди, и там проповедник «Два завета», тема интересная. Ой, интересно посмотреть, тема «Два завета». И вот он начинает проповедь, говорит, что он начал с того, что чем они отличаются, что Ветхий Завет у нас основан на обетованиях человека, Новый Завет или Вечный Завет, он основан на обетованиях Божьих, и Бог выступает инициатором в этом Завете. И вот он говорил, очень много говорил о Божьей любви и так далее. И в конце говорит, ну вот, Бог все сделал для нашего спасения, а теперь он ждет, когда грешник осознает свою нужду в нем, когда грешник придет к нему с покаянием, когда грешник откроет для него свое сердце и так далее. И Таня такая говорит, слушай, Сережка, ну он же неправильно говорит. Бог, мы же не в состоянии сами осознать свою греховность. Мы же не в состоянии прийти к покаянию. Это ж подарок от Господа. И то есть мы такие сидим, и действительно, ведь он начал одним, а закончил совсем другим. То есть начал с тем, что инициатива исходит от Бога в спасении. И здесь он приходит к тому, что ну, надо все-таки это спасение получить. В чем проблема? Проблема она в том, что как бы одна из проблем, она заключается в том, что в окружении, в котором мы с вами живем, и порой мы Евангелие воспринимаем так, как мы воспринимаем многие вещи в этом мире, в котором мы живем. Ведь сегодня у каждого есть телевизор, и вы знаете, что сегодня уже со времени перестройки очень сильно распространена реклама на телевидении. И вот вы сидите дома, и у вас мнет вам Бог ваш диван, и вот показывают рекламу. Смотрите, какой шикарный диван, и недорогой, и такой удобный, и он ортопедический, и так далее, и тому подобное. Это именно тот диван, который вам нужен. И этот диван предлагается вам, и чтобы этот диван стал вашим, вам нужно что-то сделать. А что нужно сделать? А нужно прийти в магазин, заплатить эти деньги за этот диван, и тогда он станет вашим. Деньги заработать, заплатить диван, и диван становится вашим. И когда вы приходите, очень часто, потому что мы сами делаем покупки все, мы приходим туда, смотрим, вещь, она нам нравится, не нравится, мы думаем, будем рассмотреть в другом магазине. И продавец где-то там в стороне, он может сидеть за своим столиком или с кем-то там беседовать, вдруг он заметил, что вы там ходите. И он может подойти, может не подойти. Начнет убеждать вас в том, что это диван, именно тот диван, который вам нужен, понимаете? И вы, ой, нет, вы раз уходите, дня через три вы все-таки возвращаетесь к этому дивану, он видит, о, они опять пришли, точно им этот диван нужен. И убеждает, вы этот диван покупаете. И вот так иногда человек свойственно принимать и Евангелие, что Евангелие, как этот диван, он предложен нам Богом, но нам нужно что-то сделать, чтобы этот механизм запустить и чтобы он начал работать. Еще более такая распространенная сегодня вещь, это приходит письмо в конверте, там лежит банковская карточка, и сказано, дорогой, там вы самый уважаемый, да вы самый драгоценный клиент нашего банка и так далее и тому подобное, вот вам кредит, но чтобы воспользоваться этим кредитом, вам нужно что? Пойти, там указаны адреса, по данному адресу активировать вот эту карточку и, пожалуйста, пользуйтесь деньгами. Ну всего лишь там 24%, это же ничто совершенно для вас, понимаете? То есть вот так, и получается, и дело в том, что именно таким образом нам пытаются иногда внушить, что Бог совершил для нас спасение, но чтобы вот это спасение начало работать в моей жизни, мне нужно прийти вот по какому-то там адресу и активировать своей верой, своей верой вот это дело, и карточка она станет действительно работать и так далее, понимаете? То есть получается, что Евангелие Иисуса Христа, оно ничего не делает в моей жизни до того момента, как я раскаюсь, приду к Богу, и только с этого момента Евангелие Христа, оно начинает оказывать какое-то влияние на мою жизнь. И проблема в чем, что как бы такие есть, можно сказать, пять Евангелий или пять представлений о Евангелии, которые существуют, их больше, но как бы самые основные мы можем сейчас посмотреть коротко. Это мы, адвентисты, и исторический Евангелие исторического адвентизма. В чем оно заключается? Быть может, кто-то знает, быть может, вообще даже представления об этом не имеете. Оно выражается такими словами: будь послушен и живи, или ослушайся и умри. То есть это вера, это ваши дела. То есть вера верой, но вы должны делать. Вы должны быть послушны, и тогда вы будете жить. Если вы Богу не послушны, жить вы не сможете, вы погибнете. И вот действительно, церковь адвентистов очень долго проповедовала эту весть, и, как говорит Елена Уайт, мы до такой степени дошли вот в этой проповеди закона Божьего, что мы стали как сухие горы деловуйские, и мы утратили эту весть о праведности Иисуса Христа, весть о любви Божьей. И даже говорится о том, что было издание одного журнала Геральд энд Ревью, и там были представлены доктрины Церкви Адвентистов Седьмого Дня, и доктрина о праведности по вере, она даже не упомянута была вообще. То есть она как бы не считалась вообще какой-то важной. И именно поэтому в 1888 году Бог призывает двух братьев, чтобы открыть церкви, что мы что-то забыли, мы что-то очень важное утратили, и нам это нужно, нам нужно вернуть, иначе все не имеет смысла. Это одно Евангелие, исторический адвентизм. И вы видите, что в нем ярко просвечиваются эти дела веры, что вы должны что-то делать, вы обязаны. Если вы не будете чего-то делать, то вы погибнете, у вас нет надежды, у вас нет будущности. И это не есть добрая весть, вы согласны? Это не есть добрая весть. Второе – это социальное Евангелие, и вы тоже, может быть, его слышите, его сталкиваетесь. Суть его в чем? Дорогие братья, давайте мы забудем обо всех ссорах, об этих проблемных доктринах, об этих там непонятках. Ну, веруют они в это, ладно, пусть веруют. Да, давайте не будем мы их переубеждать. Будем нести людям служение, мы будем служить им медицинским служением, мы будем служить другим служением, мы будем там что не угодно для них делать, совершать там какие-то для них дела. Ну, а если нужно, Бог их сам убедит, как там, что там, и в принципе, в какую церковь бы человек не пришел, да какая разница, но он же к Богу придет, понимаете? Вот, бывает и такой уклон, и это тоже неверно. Получается, что мы как бы не проповедуем Иисуса Христа. Третье – это пятидесятническое Евангелие. Его суть заключается в том, что когда Дух сходит, то Он производит там прыжки, танцы, пляски, возгласы, пение, иные языки и тому подобное. И все это есть, но оно в себе не содержит истины. Оно в себе истины не содержит. И поэтому это проблемное такое Евангелие пятидесятническое. И существует еще армянское Евангелие, и оно самое распространенное, и чаще всего именно его мы можем слышать, это Евангелие. Суть его в том, что Бог прощает вам ваши грехи, если вы верите. Спасение – это такое предложение от Бога, которое необходимо запустить своей верой. И если вы не верите, то Евангелие для вас не имеет никакой силы. И это в самом деле оно не так. Потому что мы с вами читаем Слово Божье, и Слово Божье говорит нам о том, что спасение, оно дано нам благодатью. Спасение, оно в примиренном сердце зарождает веру. То есть это труд Божий. Бог действует в наше сердце, и там рождается вера. Я бы хотел попросить Сережа Корнилова, если тебе не трудно, принеси, пожалуйста, доску из детской. Мы тут буквально два слова напишем здесь. Я возьму маркер. Ой-ой-ой-ой.
Да, донатик, какие смотрим. Да. И потому что мы с вами много говорим о том, что мы с вами принимаем благодать на благодать. И мы размышляли, помните, как мы размышляли, каким образом благодать на благодать проявляется в нашей жизни. Вы знаете, сколько сегодня женщин рождают детей только потому, что врачи убедили их в том, что делать аборт не нужно, что Господь усмотрит, и что все будет хорошо. И если этот дурачок вас бросил, да вы же без него можете прожить. Но главное не погубить жизнь ребенка. Понимаете, о чем мы говорим? Что благодать еще до того, как человек родился, она уже работает в его жизни. Таким образом, мы с вами видим, вот линия такая. Здесь вот у каждого человека есть день, когда началась его жизнь. До этого момента, и когда он еще зачат, и когда он еще не зачат, и когда о нем даже помыслов не было. Помните, Давид говорит: «Еще ни одного дня не было моего, а ты знал все дни, для меня тобою назначенные». Помните, да, он говорит, еще, говорит, я даже не зачат был в утробе матери, а ты уже знал наперед все дни, которые для меня были предназначены. Таким образом, мы видим, что благодать действует в жизни человека еще до того, как человек родился. Ну вот он родился, и он неверующий, и так далее. Мы сегодня на уроке размышляли о чем, какой статус мы имеем с вами перед Богом, когда вот мы приходим в этот мир. Мы нечестивые грешники, мы враги Божьи, и еще кто мы? Четвертое, кто? Напоминайте, на уроке размышляли, Римлянам 5 глава, нечестивые грешники, сейчас, мы немощные, вот, немощные, да, да, немощные, нечестивые грешники, враги Божьи, вот он родился, вот этот враг Божий. И вот это Евангелие армянское, оно убеждает нас в чем? Что вот здесь, где-то там он раскается в своей жизни, и на него будет излита Божья благодать, и дальше Бог поведет его по жизни. До этого же времени благодать Божья для него недоступна. И Евангелие Христа, и жертва Иисуса Христа ничего не сделало в жизни для этого человека. Но я скажу вам, что это не так. Когда мне было 4 месяца, и я заболел двусторонним воспалением легких, и у меня уже был синий лобик, посинели уши, и уже температура была ниже 36, слава Богу, что у нас больница находилась рядышком с домом, через дорогу больница, здесь парк, и маме хватило мудрости схватить меня, прибежать в больницу, а у врачицы хватило мудрости, а что с ним сделать, вот он синий, уже умирает. Она говорит: давайте, Клавдия Васильевна, сюда иголочку раз, ему два, и микровочку перельем немножечко, и через 2 часа ушки порозовели, щечки покраснели, и Сережа ожил, и, слава Богу, живет до сих пор. И это есть благодать, понимаете? Дух Божий побудил маму бежать именно туда. Дух Божий побудил эту медсестру действовать именно так. Она не знала, что делать. А что делать, кто умирает, ребенок 4 месяца, что с ним еще делать? И вот слава Богу, и вы видите, это благодать Христова. И благодаря кресту Иисуса Христа вот это происходило в моей жизни. И один проповедник называет этот процесс служением примирения мятежного, враждебно настроенного сердца с Богом. Вот мы напишем здесь первое. Примирение совершаемое. Совершаемое, то есть это процесс длительный. То есть служение, совершаемое служение, примирение мятежного, грешного сердца с Богом. Бог убеждает, он может меня здесь, когда я родился, убеждать в том, что я грешник. Нет, это мне уже лет 14-12 должно быть, чтобы меня начать в чем-то убеждать. Правильно? То есть где-то вот здесь Господь уже начнет действовать на мой разум, на мое сознание, пытаясь привести меня к осознанию того, что я грешник и что я нуждаюсь в нем. И действительно, было время, когда я еще до армии в селе мы жили, и у нас там... Я не знаю, были они или нет, но речь такая шла, что есть там какие-то баптисты, Ну, это такие люди, они там вот так собираются кучкой вместе, там жертву детей приносят, а потом свет выключают, кто кого поймал, тот с тем и поиграл. Понимаете? Я, о, ничего себе, а мне лет там 15 было, я, ничего себе, ну, это же просто сатанисты. А в лице баптистов это все протестанты. И вот с такими размышлениями, с такими представлениями о христианстве, о протестантах, я ушел в армию. Когда я с армии ехал домой, на вокзале ко мне подошел человек, и он дал мне вот такую небольшую брошюрочку «Евангелие от Иоанна». Там такая веточка нарисована была, сейчас помню, кисточки там, барбарис, барбарисовая веточка с ягодками такими. «Евангелие от Иоанна». И я такой в поезд сел, а что мне еще делать в поезде? Я открываю, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Оно вначале было у Бога, через него все начало быть. Что начало быть, и ничего не начало быть, что начало быть. И вот это что такое? Я пошел и выкинул его в помойное ведро. Но сегодня до меня доходит, что это что было? Это Господь стучал в мое сердце. Он уже сеял сюда свое семя, понимаете? И это и есть совершаемое примирение. Бог пытается примирить меня с собой. Он что-то делает. Он не просто сидит и ждет, когда я приду, когда я раскаюсь и так далее. Потом жизнь шла дальше и так далее, и мы приехали здесь, уже когда мне было 31 год, и я встретился с баптистами, потому что моя мама, оказывается, уверовала в Господа, она стала баптисткой и так далее, я приехал к ней в гости, а целый месяц отпуска, а что мне еще делать, и они, давай мне рассказывать, а вот ты разве от обезьяны произошел? Говорю, ну, конечно, нас же этому в школе учили. Ну, а ты мозгами-то подумай. Ну, неужели ты произошел от обезьяны? Вот так и так. И, короче, они мне начали рассказывать. Первая проповедь о том, откуда я произошел. И я такой, ну, ладно, если я не от обезьяны, то что это значит? А то, что у тебя цель в жизни какая-то есть. Ты с какой-то определенной целью создан и так далее, и так далее. И они начали мне раскрывать вот этот план грехопадения, того всего, что я грешник. И в итоге Господь начал трудиться над моим сердцем. Я еще ничего не делал для того, чтобы позвать его к себе, для того, чтобы пригласить его в свою жизнь. Я начал только думать. И о чем я мог думать? Да ладно там, Тихорецк город какой, ну там сколько там, 250 тысяч. Я говорю, а у вас сколько членов церкви? Ну, у нас человек 110. Я такой, так, 110 это умные, остальные все дураки. И мне вот либо остаться с этими дураками, или примкнуть вот к этим умным. Я говорю, не, скорее всего, надо остаться с умными. И вот это результат этой проповеди. Но семя, оно посеяно. И Бог свою работу делает. Я приезжаю в следующий раз в отпуск. А у меня уже есть потребность, а уже ж какая-то вот тут, как бы знаете, когда кушать хочется, оно там сосет. А вот эта потребность уже Богом положена же туда с самого рождения. А мне же уже интересно, я делаю вид, что мне это не надо, а они мне же рассказывают, а я с ними там на богослужение сходил, а там они пошли там где-то проповедовать, там крещение у них было, а я вот с ними хожу, а мне больше некуда деться, я же к маме в отпуск приехал, а тут солнце, я же загорать приехал. Ну я вот хожу, загораю, все вот это слушаю, мне тут рассказывают. И вот таким образом Господь совершает примирение моего грешного и мятежного сердца с самим собой. И не я это делал, понимаете, это делал Господь. И в результате вот этого, что произошло со мной? В один прекрасный день я преклонил колени и молил Господа о прощении. Я еще не знал практически ничего из того, что знаю я на сегодняшний день. Но я уже понимал, по милости Божьей, что я в нем нуждаюсь, и что иначе, если я не приму его в свое сердце, то у меня будут проблемы. И я молился. Пусть это была эгоистичная молитва, пусть это была корыстная молитва, я ждал там каких-то необычайных благословений от Бога и так далее, но это произошло. Я вот здесь покаялся, и это называется совершившееся примирение мятежного сердца с Богом. Грешник примирился с Богом, он принял Бога в свою жизнь. И вот это второй момент. Второй момент, мы его называем, как бы, одномоментный, это коротенький момент, он в жизни нашей не является длинным процессом. Хотя мы очень часто возвращаемся к этому, и мы каждый день раскаиваемся в чем-то. Но вот это решение отдать свою жизнь Богу, мы принимаем его однажды. Мы его однажды принимаем. И это будет свершившееся примирение сердца. Свершившееся примирение. Дальше же у нас что идет? Дальше мы говорим, что это процесс освящения. Это уже третье будет. Это процесс освящения. Что делает Бог? Он уже трудится над моим сердцем не только извне, потому что до этого момента он не имел права изнутри что-то во мне делать, и он не мог пребывать во мне, потому что я мятежный грешник, я враг его. Но с этого момента Дух Божий уже может войти в мой храм, так как я его сюда пригласил, и он начинает изнутри работать над моим сознанием. И это, я скажу вам, удивительная сила. Бог вот это делает, и он приводит человека к осознанию одного греха, другого греха, освобождение от зависимости и многое. Это делает Господь. И это процесс освящения. Дальше этот процесс будет, что-то я все время открываю не ту сторону. Этот процесс будет совершаться в нашей жизни либо до пришествия Иисуса Христа, вот здесь второе пришествие, либо это будет наша своевременная, как мы говорим, кончина. Когда пришло наше время, и мы умираем. Да? Вот. То есть, и вот здесь, после этого момента, когда придет Иисус Христос, совершится еще одно действие Евангелия. Действие Евангелия – это наше прославление. Когда мы уже обретем прославленные тела. Прославление. А здесь освящение нашей жизни. И как видите, вот этот процесс освящения – это длительный процесс нашей жизни. Процесс покаяния, смирения и примирения с Богом – это короткий момент. Но мне кажется очень важным вот этот момент, на который никто не обращает внимания. И даже мы видим, что в проповеди получается, что вот здесь как бы в нашей жизни Бог вообще ничего для нас и не делает. Но как мы с вами видим, то это совершенно не так. И каждый из вас может вспомнить свою жизнь. И особенно, я говорю, это для меня такое время, когда Господь говорит к моему разуму, это когда я раздеваюсь, залезаю в теплую ванночку, лежу. И вот я голый пред Господом, я открытый, нечего мне от него прятать, и все равно все он знает, все ему открыто. И он начинает мне напоминать. И мне такие вещи на память приходят. И что я только о себе не вспоминал. И как Господь хранил меня. И могу вам еще один пример привести. Это где-то такая высота, грузовик с обрешеткой набитой. Мы там где-то 5-7 ящиков грузили, возили овощи. Я был мальчишкой, мы возили овощи в город, и мы загрузили машину битком и забыли сделать гнездо. Потому что тогда газончик, один может в кабинку сесть, а второму нужно ехать в кузовке. И мне Серега, гнездо сделали? Говорю, как гнездо? Сейчас я, знаете, ящики с яблоками, килограмм 15, а 14 лет пацаненок вот такой, что там. И я вот эти 5 ящиков вырываю оттуда, расставляю вот так вокруг, и резко так поднимаюсь, и бумск, и вот так с этой машины и полетел. А это где-то 2.10-2.15. И следующее, что я помню, это то, что меня ребята трясут, поднимают. И слава Богу, на мне ни синяка, ни шишки, ни царапин, как будто, знаете, кто-то на соломку меня положил. Они говорят, Серега, да ты что, с такой высоты рухнул? Но сегодня-то я понимаю. Сегодня я понимаю, что это благодать Божья. Я понимаю, что ангел придержал. Потому что я мог там и руку сломать, и шею свернуть, и ногу, что угодно. Это 2 с лишним метра высота, вот так просто со стоя взять и упасть туда. И вот таких вещей вы в своей жизни можете вспомнить огромное количество. А это все действие Божьей благодати. Господь трудился над вами, берег вас, хранил. И все это делал для чего? Чтобы примирить с собой ваше мятежное, враждебно настроенное сердце. И таким образом мы видим, что Евангелие Божие, оно не таково. Нам не нужно с вами как верою запускать Евангелие действия креста в нашей жизни. Потому что на самом деле, в самого момента нашего рождения Бог буквально вложил спасение каждому из нас в руки. И что Он делает? Дух Святой на протяжении нашей жизни пытается убедить нас в том, насколько этот подарок драгоценен. Это работа Святого Духа. Дух Святой убеждает нас в том, что это такое для нас. А мы уже принимаем решение уже потом, когда-то там. И мы смиряемся и открываем свое сердце Богу. И вот человек или люди, которые заявляют о том, что нам или кому-то там в мире нужно осознать свою греховность, нужно прийти к Богу, они в сущности говорят о том, чего сделать мы с вами не в состоянии. Более того, вот в этой борьбе, в процессе примирения нашего сердца Иисус Христос берет на себя инициативу. И вы видите, Господь делает все для того, чтобы примирить нас с собой и привести к себе. Более того, когда мы приглашаем Господа в нашу жизнь, Он, входя в нашу жизнь, берет инициативу на себя в борьбе с нашей греховной природой, с нашими похотями, с нашими страстями. Не мы их побеждаем. Иисус Христос борется с нашей плотью. И помните, апостол Павел говорит, что живущие по духу угождают Богу, живущие по плоти, дух противится плоти, а плоть противится духу. Потому что они друг другу противятся, и живущие по плоти угодить Богу не могут. То есть мы видим, что в человеке происходит борьба. И самое интересное то, что мы по своей греховной природе, мы не способны бороться с нашей греховной плотью. Мы с вами способны бороться с чем? С Богом. Мы с вами способны бороться с Духом Святым. И Дух Святой, когда у вас происходит вот это борение, дорогие сестры, братья, нам нужно выйти, нужно разнести газеты. И вот это происходит борьба. Мы боремся не с нашей грехой природой, принимая решение пойти или нет, а мы боремся именно с Духом Святым, который говорит, надо идти, надо это делать. Понимаете, это тебе нужно, это не им там где-то нужно. Хотя и им это будет полезно, но это нужно тебе. И мы начинаем бороться с Духом Святым, противостоять Ему. И именно в этом Стефан, он проповедуя, когда его перед тем, как побили камнями, он именно об этом говорил израильтянам. Он говорит, дорогие мои, вы всегда противились Духу Святому, как и отцы ваши. Вот она наша греховная природа. Мы можем бороться, противостоять Духу Святому, но... Милость, и это не добрая весть, это не хорошая весть, но добрая весть в том, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дух Святой сильнее нас с вами, и Он, слава Богу, Он нас побеждает. И сегодня кто-то пошел в газеты, потом после кто-то, потому что мы что-то пошли, там с книгами пошли, где-то вы на работе, вот, ну не хочется рассказывать, а потом вот такую ситуацию Господь, уста открылись, и вы говорите, и вы благовествуете, человек с радостью это принимает. А это же все действие Духа Святого. И вы такие приходите домой, на колени падаете. Господи, я так тебя благодарю. Вот ты так все сделал. И меня спросили, а я смог сказать, а так слушали. И человеку это нужно было. Понимаете? И это все работа Святого Духа. Это работа Божья. И это благодать. И крест Христов, он всегда приравнивается благодати. Где мы слышим о благодати, речь идет о кресте Иисуса Христа. Где мы слышим речь о кресте Иисуса Христа, речь идет о благодати. Таким образом, вы видите, насколько необоснованы утверждения человека в том, что мы с вами должны осознать свою греховность, что мы должны перед Господом раскаяться, потому что Слово Божье говорит, что покаяние – это дар. И я эти тексты себе выписал, и мне вот в заключение хотелось бы вместе с вами прочитать, а может ли человек сам раскаяться? Может ли он сам прийти к Богу? Я вам скажу, что нет. Слово Божье говорит, что никогда этого не происходит. Давайте мы посмотрим дары Духа. Ну, хотя бы, мне кажется, первый дар, который нам с вами нужно посмотреть, это вера. Потому что, говорит, веруй и спасешься. Но в Библии нигде не сказано, что человек спасается верою. Мы через веру получаем оправдание, через веру получаем оправдание в жертву Христа. Но спасаемся мы благодатью. И об этом говорит нам апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе. Давайте мы посмотрим. Послание Ефесянам, вторая глава. И здесь смотрите, что он говорит. Восьмой текст. «Ибо благодатью вы спасены». Вы видите, чем мы спасены? Мы с вами спасены благодатью. Каким образом? Через веру. И это не от вас. Что не от нас? Благодать не от нас? Или вера не от нас? Благодать не от нас, а вера от нас. И вера не от нас. Вы видите, он даже не разделяет эти два понятия. Он говорит, и благодать, и вера, это не от вас, это Божий дар. Это подарок Бога. Еще другой текст, который немножко проясняет эту мысль о вере, это в послании к римлянам в 12 главе, Смотрите, я его сейчас зачитаю. 12 глава, 3 текст. Смотрите. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил». То есть каждому из нас Бог уделил вот эту меру. И это говорит о чем? О том, что она не от нас, нет ее в нас. Как у нас есть там чувство обоняния, то все, но веры у нас нет. У нас есть сердце, печень, а веры у нас нет. Ее нам дарит Господь, это подарок. И мы говорим, что когда вот Господь начинает трудиться в нашей жизни, вот с нашего рождения, и вот одно свидетельство, другое, третье, одно вмешательство Бога, другое, и вот это все и зарождает в нашем сердце веру. Веру в то, что Он есть, веру в то, что Он действует в нашей жизни, веру в то, что мы в Нем нуждаемся, веру в то, что мы грешники и прочее. То есть мы видим, что вера, она дар от Господа. Дальше мы читали в послании к Галатам, очень важно, в 4 главе, это дар познания Господа. 4 глава, здесь вот текст 9. «Ныне же, познав Бога, или лучше сказать, что?» Читайте, у кого открыто? Это 9 стих. 9 стих, 4 глава Галатам. «Ныне же, познав Бога, или лучше, или правильнее сказать, получив познание от Бога». То есть, видите, познание от Бога мы тоже получаем как подарок. Это не плод нашего ума, это не плод наших усилий, это не плод нашего усиленного чтения Библии или наших молитв. Нет, познание Бога – это дар от самого Бога. И многое другое. Дальше мы с вами читаем, что дар Духа Святого. Помните, в книге Деяний апостол Петр что проповедует? «Итак, дорогие братья, покайтесь и креститесь». И что дальше будет? «И вы получите дар Духа Святого, обещанного отцам вашим». Понимаете, Дух Святой – это тоже дар. А Он, когда приходит, что Он приносит? Кротость, смирение, долготерпение. Одному дары исцеления, другому дары проповеди, другому дары слова, третьему там дары чудотворения и так далее. И все это производит в нас Святой Дух. Да, как видите, мы все, что Бог, все, что у нас происходит, вот эти перемены, это производит удивительным образом наш дорогой Господь. И поэтому молитва сердца моего о том, чтобы мы, беседуя с людьми, мы не говорили им о том, что вам надо осознать свою вину, вам надо прийти к Богу. Рассказывайте им просто о любви Божьей, о Его благости, о Его благодати, которую Он изливает. А Он убедит их. Он убедит людей в том, что они грешники. Бог убедит их в том, что они нуждаются в Нем. Бог приведет их к покаянию. И вот покаяние, наверное, этот текст известен всем, но 2 Тимофея, 2 глава, где хотелось бы его открыть, потому что мы сегодня говорили о том, что к покаянию ни один человек сам по себе не приходит. Это делает Господь. И давайте мы 2 Тимофею, это 2 глава, 24-26 текст. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». Обратили внимание, противников. Ведь мы все с вами были противники, согласны с этим? Слово Божье говорит, что мы все были Божьи противники, мы были враги. С кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог чего? Покаяние. А не даст ли им Бог покаяние? Таким образом мы видим, что говорит, что человек должен покаяться и прийти с покаянием Богу. Мы не можем, потому что человек этого сделать не способен. Пока Бог не даст ему покаяние, он и не покается. Поэтому наша задача свидетельствовать о Господе, о Его благости, о Его любви. Остальные дары Духа Святого вы видите, когда исследуете Слово, и их много. Но вот основные, вот это вера, покаяние. Это то, что приводит нас вот в это примиренное состояние с Богом. И мне хотелось бы вместе с вами славить нашего Господа и благодарить Его за тот удивительный труд, который Он совершает в нашей жизни, и начал этот труд совершать еще до того, как мы с вами были зачаты и появились в этот мир. Я приглашаю вас, Господи. Небесный Отец, дорогой Господь, мы славим и величим, Господи, Тебя, Бога любви, Бога милосердия, долготерпеливого Господа. Мы славим Тебя, Господи, и благодарны Тебе, что Ты показываешь нам тот удивительный, кропотливый и, я бы даже сказал, тяжелый труд, который Ты совершал в сердце каждого из нас, чтобы привести нас к примирению с Тобою, Господи. Мы благодарны Тебе, что Ты не оставил нас одних бороться с нашей греховной природой, Господи, но Ты взял на Себя инициативу в борьбе с нашими пороками, в борьбе с нашими грехами, в борьбе с нашими злыми наклонностями, Господи. Прости, пожалуйста, где мы очень долго противимся Тебе и боремся с Духом Твоим Святым, Господи, вместо того, чтобы позволить Тебе совершать у нас обновление. Мы благодарны Тебе, что Ты оставил нам единственное, что мы можем сделать, это принять решение, присоединиться к Иисусу Христу в этой борьбе, которая происходит в наших сердцах. Господи Боже, чудный и дивный, каждый из нас ежедневно может принимать это решение, позволить Тебе сокрушать нашу ветхую природу, позволить Тебе сокрушать наш эгоизм, наше тщеславие, сокрушать нашу лень, наше бессилие, чтобы Ты мог Своей силой наполнить нас и действовать через нас. Господи, Тебе хвала и слава. И мы молим Тебя, Господи, благослови, пожалуйста, нас, свидетельствовать о Тебе людям, которые погибают в этом мире, не зная о Твоей любви. Тем людям, над сердцами которых Ты трудишься ежедневно, Господи. И мы просим Тебя, Господь дорогой, наполняй наши сердца благодарностью Тебе за то, что Ты сделал для нас. Прошу Тебя, Господи, чтобы Ты каждому из нас напоминал иногда, время от времени, о тех чудесах, которые Ты совершал в нашей жизни на протяжении от рождения и до сегодняшнего дня. И я уверен, Господи, что каждый из нас может вспомнить не один, не два и не три случая тех чудес, благодаря которым сегодня жив и стоит здесь перед Твоим лицом. Да будет прославлено имя Агнца Твоего, который пришел в этот мир и пролил свою кровь ради нашего спасения, чтобы приобрести нас для вечности. Господи, хвала Тебе и слава. Аминь.